Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Москве освобождены из-под стражи Илья Яшин, Алексей Навальный и другие участники митинга против фальсификации на выборах, арестованные на 15 суток за неповиновение полиции. Государственная Дума России нового шестого созыва собралась на первое пленарное заседание в повестке дня избрания спикера. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что бюджетное финансирование Кавказских республик не уменьшится, иначе регион ждет новая война. В Беларуси избиты и ограблены активистки украинского движения «Фемен», устроившие акцию около здания КГБ республики. И культура. В Москве сегодня состоится первая премьера на реконструированной сцене Театра наций. Минувшей ночью в Москве были освобождены из-под стражи несколько десятков активистов оппозиции, задержанных в Москве на акции протеста против итогов выборов около метро «Чистые пруды». В их числе активист движения «Солидарность» Илья Яшин и блогер Алексей Навальный, арестованные и приговоренные к 15 суткам за неподчинение требованиям сотрудников полиции. По мнению очевидцев событий, на «Чистых прудах» эти обвинения были надуманными и необоснованными. Международные правозащитные организации заявляли, что считают преследование оппозиционных активистов политически мотивированным и требовали их немедленного освобождения. Этого же требовали и участники многотысячного митинга на Болотной площади 10 декабря. Тем не менее, на свободу Яшин и Навальный вышли лишь минувшей ночью по истечении определенного судом 15-суточного срока, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Известный блогер и активист Алексей Навальный и член движения «Солидарность» Илья Яшин были приговорены к 15 суткам административного ареста из-за неповиновения законным распоряжениям сотрудникам полиции. Они были задержаны 5 декабря на митинге на «Чистых прудах» против итогов выборов в Госдуму. В ночь на среду, примерно в половину третьего, активистов выпустили на свободу. Алексей Навальный вышел из здания отдела полиции по району Мариинский парк. Туда он был насильно перевезен из спецприемника. Встречавшим его журналистам, Навальный заявил, что будет жаловаться на насильственное перемещение в районный отдел. Его прямо в тапочках посадили в машину и увезли, вызвав якобы для написания заявления, сказал он журналистам. То же самое в интервью «Радио Свобода» рассказал Илья Яшин.
Предполагая, там, да, что могут быть какие-то всякие неправильные, незаконные маневры, заранее написали на имя начальника спецприемника заявление с требованием выпустить нас именно из спецприемника на Симферопольской и не отвозить ни в какое ОВД. В общем, мы имели на это полное право, и вроде как мы нашли даже понимание у руководства спецприемника, однако за несколько часов до освобождения меня и, как я понимаю, Навального после этого вызвали в кабинет начальника, где я встретил заместителя начальника ОВД Северная Тушина, где я прописан, в сопровождении там целой армии сотрудников полиции, которым было поручено транспортировать меня в ОВД Северная Тушина. Был дан письменный приказ начальнику ОВД о проведении профилактической беседы. Ну, я отказался. Спустя час начальник спецприемника буквально хитростью выманил меня в дежурную часть, там, чтобы написать письменный отказ. По дороге меня под руки взяли сотрудники полиции, взломали руки, шею и запихнули машину полицейскую. Ну, причем помяли изрядно. Я после этого еще доехал в травмпункт, снял, фиксировал синяки в справке, и мы будем добиваться уголовного преследования людей.
Оба оппозиционера убеждены в том, что их арест и то, что произошло за эти 15 суток в России, помогут оппозиции. Об этом Алексей Навальный заявил журналистам.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли в другой. И я абсолютно уверен, что мы добьемся своего. Эта протестная активность будет продолжаться, и мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не будет выполнены наши законные и разумные требования.
Илья Яшин также уверен в том, что провел 2 недели в заключении не зря. По его мнению, за это время произошло 2 события, которые заставят еще больше россиян поддержать новый массовый митинг за честные выборы в эту субботу.
Раньше митинги оппозиции собирали несколько сот, может быть, 1000 активистов. То есть сейчас то, что мы говорили там на протяжении последних нескольких лет, стало очевидно для всего там российского общества. Власть пошла на обострение, но просчиталась. Последние несколько дней произошло 2 эпизода, которые приведут к резкому увеличению числа митингующих 24 декабря. Во-первых, прямая линия Путина, где премьер наш продемонстрировал там всю красоту своей риторики, хамство и неадекватность. С другой стороны, конечно, прослушка Немцова, вопреки надеждам Кремля на то, что это отпугнет какую-то часть людей. Это раньше многие посмеивались лидерами оппозиции, которые говорили, что спецслужбы занимаются тотальными прослушками и политическим сыском вместо того, чтобы выполнять свою прямую работу. Теперь для всех это очевидно.
Между тем, оппозиция намерена провести еще одну акцию протеста против преследования общественных и политических активистов. Этот лозунг был одним из основных на митинге 10 декабря на Болотной площади. 22 декабря движение «Левый фронт» проводит пикет в поддержку политзаключенных. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сейчас отбывает 15 суток административного ареста. Его адвокаты намерены добиваться досрочного освобождения. Из-за голодовки у координатора «Левого фронта» серьезные проблемы со здоровьем. За время арестов его не раз госпитализировали. Однако в этот раз Сергей Удальцов намерен досрочно выйти из-под ареста для того, чтобы принять участие в митинге за честные выборы, который состоится 24 декабря на проспекте Сахарова. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве состоится первое заседание Государственной Думы нового шестого созыва. Выборы депутатов, которые обернулись массовыми акциями протеста против фальсификации во время подсчета голосов. Если итоги выборов не будут пересмотрены, к законотворческой деятельности депутаты приступят уже после Нового года. А сегодня они решают несколько организационных вопросов. В частности, выбирают спикера вместо ушедшего с этой должности Бориса Грызлова. Незадолго до начала заседания перед зданием парламента попытались провести несанкционированную акцию активисты оппозиционного движения «Другая Россия». Удалось ли им это сделать? Таков мой первый вопрос нашему корреспонденту Виталию Камышеву, который сегодня работает в Государственной Думе. Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте. Сегодня вокруг здания на охотном ряду были невооруженным глазом видны особые меры безопасности. Сразу же почти на выходе из метро, ну, в частности, у колонного зала, да и со всех сторон, были установлены металлические заграждения, и очень тщательно сотрудники полиции и Федеральной службы охраны проверяли документы. Поэтому шансов провести свою акцию, ну, в полном масштабе, как было задумано, у оппозиционных активистов не было, и акция была сразу же пресечена. Я хочу заметить, что даже граждан не пропускали по охотному ряду вот, для прохода вокруг здания. В эти минуты уже начинается заседание Государственной Думы. Любопытно, что перед заседанием журналистам вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский и заговорил об оранжевой революции, об угрозе оранжевой революции. Он сказал о том, что это революция по Саакашвили, что мы не допустим этой революции такого типа. И на вопрос, но сказал о том, что и власть шатается, а кто виноват, ответил он сам: журналисты. Очень такое странное было выступление, и которое частично дало ответ на вопрос, который волнует здесь всех журналистов, сумеют ли оппозиционные фракции объединиться. Но это можно будет говорить после любого первого голосования, а до него еще далеко, пока выступил старейший депутат, который по традиции открывает первую сессию. Это Владимир Долгих из «Единой России», член Политбюро, замечу. И затем выступил Жорес Алферов из КПРФ. И лишь потом депутаты приступят к обсуждению повестки дня. А пока в предварительном плане структура, то есть избрание счетной комиссии и обсуждение структуры комитетов, комиссий Государственной Думы, а также вопрос о спикере и его заместителях. Пока известно, что на пост спикера «Единая Россия» будет предлагать Сергея Нарышкина. Ну и два первых вице-спикера будут, в том числе и предполагается, что один от КПРФ, то есть от оппозиции. Но это все обсуждение еще впереди.
Спасибо, Виталий. На прямой связи из Государственной Думы России был корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете Радио Свобода, в студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в российской столице 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Государственной Думы, которая собралась сегодня на свое первое заседание, задержаны более 20 человек, попытавшихся провести акцию протеста против нарушений на парламентских выборах. В России возбуждено более 50 уголовных дел в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Белоруссии в связи с нарушением в этой стране прав человека и подавлением оппозиции. В Северной Корее начался 11-дневный траур в связи с кончиной многолетнего лидера страны Ким Чен Ира. Он умер 17 декабря. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Россия в чешских изданиях. Среди наиболее интересных изданий этого года – сборник, посвященный общественным и индивидуальным протестам против вторжения в Чехословакию 1968 года. Эссе Андрея Тарковского о кино, диалоги с Иосифом Бродским Соломона Волкова, воспоминания, дневники и беседы русских эмигрантов о жизни в Праге. Гости программы – историки, издатели и редакторы. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из главных тем в свежих газетах – визит Владимира Путина в Чеченскую республику, где он накануне провел совещание по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Обозреватели выделяют несколько программных заявлений, сделанных премьером и кандидатом в президенты, о том, что республике региона необходимо и дальше финансировать из бюджета, а идеи отделить Северный Кавказ от России звучат, цитата, «дико». Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Первое же свое мероприятие после официальной регистрации кандидатом в президенты Владимир Путин провел на Северном Кавказе, который явно остается одним из его внутриполитических приоритетов, отмечают московские новости. В Гудермесе Владимир Путин появился неожиданно, а предстоящей рабочей поездке главы правительства в Чечню был проинформирован ограниченный круг лиц. Сделано это было по понятным причинам. Республика остается не самым безопасным с точки зрения террористической угрозы регионам Северного Кавказа, отмечает независимая газета. Не случайно в своем выступлении Путин коснулся этой темы. «Звучат и дикие предложения отделить Кавказ от России. Если это произойдет тут же, в эту же секунду, даже не час, а секунду, найдутся те, кто захочет сделать то же самое с другими территориальными образованиями России», заявил премьер. Владимир Путин объяснил, что если перестать вкладывать деньги в Северный Кавказ, то люди, которые здесь живут, не найдя работы, будут пополнять бандформирование. И тогда русские парни будут приезжать сюда воевать. Начнется опять братоубийственная война, цитирует «Коммерсант». Издание комментирует, аргументы были безжалостные и били ниже пояса. Выход оказался, как ни странно, в справедливом распределении налогов, развитии среднего и малого бизнеса, технопарков и тому подобное. Причем, как сказала министр экономического развития Эльвира Набиуллина, делать это следует прямо сразу на 3 года вперед. Все проекты на Северном Кавказе прежде всего должны мерить таким критерием, как создание новых рабочих мест, полагает Владимир Путин. И в этом большую роль правительство отводит малому и среднему бизнесу, традиции которого сильны на Кавказе, пишет российская газета. Нужно убирать то, что мешает людям вести свое дело, заявил премьер, напомнив, что за последние несколько лет объемы финансирования малого бизнеса увеличились. Но потенциал гораздо больше, убежден Владимир Путин. Сейчас, по данным Набиуллина, и каждый четвертый в России занят в малом или среднем предпринимательстве, а здесь лишь 14%. Руководитель региональных программ независимого института социальной политики Наталья Зубаревич полностью согласна с тем, что Кавказ нужно кормить, рабочие места нужно создавать.
Надо развивать малый и средний бизнес, надо подавать дотации на выравнивание. Все это надо делать, я с этим полностью согласна. И при этом еще менять систему институтов. Я понимаю, что контролировать это очень сложно, да, но делать так, что пока в России не получается, чтобы те деньги, которые идут на развитие образования, шли на развитие образования. Те деньги, которые идут на поддержку малого предпринимательства, шли именно на это. Чтобы барьеры на этом пути уменьшались, чтобы чиновник контролировался. Без этого ничего не изменится. Но нельзя же не финансировать образование, не финансировать здравоохранение. Вопрос в том, насколько эффективно эти деньги расходуются.
А вот как идея насчет того, чтобы контролировать при помощи современных технологий инвестиции?
Не знаю, это не про меня. Я хохотать начну. Инвестиции контролируются другими способами. Есть гражданские институты, есть бизнес, есть конкуренция. И современных способов. Это что, с веб-камерами? Смешно. То есть логика очень простая. Слабо развитые территории во всем мире всегда как-то поддерживаются. Россия эта поддержка крайне неэффективна. Это не значит, что ее не надо проводить. Это значит, что ее надо делать более эффективно. Вот и все. Тут обсуждать-то все же понятно. Поэтому лозунг «хватит кормить Кавказ» — это маразм, чтобы было понятно. все трансферты из федерального бюджета всем республикам Северного Кавказа плюс Калмыкии составляют менее половины расходов московского бюджета на транспортную программу в следующем году. Вот это понятно, разница.
Руководитель региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич о том, что же делать с Северным Кавказом. Третий срок Путина мог бы дать окно возможностей для радикальной реформы управления Кавказом. Но эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов полагает, что реально Кремль не собирается ничего радикально менять на Кавказе в надежде на то, что проблемы как-нибудь рассосутся сами собой. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня активистки украинского движения «Фемен», похищенные и избитые в Белоруссии неизвестными после акции около здания КГБ в Минске, вернулись на родину. Их забрал из села в Гомельской области представитель украинского министерства иностранных дел. Пикет, после которого произошли эти события, был приурочен к годовщине массовых митингов протеста в Белоруссии против итогов президентских выборов и состоялся в традиционной для «Фемен» форме. Участницы пикета были оголены по пояс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
К своей акции в Минске активистки ФМН готовились особенно тщательно, учитывая все особенности страны, в которой они запланировали провести очередной перформанс. Представительницы движения сумели убедить фактически всех, что они не собираются рисковать и никакой акции в Минске не будет. Поэтому, когда 19 декабря в 11 часов утра три активистки движения Инна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Немчинова, обнажившись по пояс, появились перед входом в здание КГБ, это было полной неожиданностью для грозных сотрудников белорусских спецслужб. В течение нескольких минут девушки беспрепятственно держали плакаты с надписями «Freedom to political prisoners» – «Свободу политическим заключенным» и «Живе Беларусь» и скандировали этот лозунг. Акция была приурочена к годовщине разгона в Минске оппозиционного митинга 19 декабря прошлого года, участники которого протестовали против фальсификации итогов президентских выборов. Только минут через пять к участницам акции вышел один из сотрудников КГБ. Однако девушкам удалось убежать. Видимо, именно из-за успешности акции они потеряли осторожность и около 7 часов вечера были банально задержаны на Минском вокзале. Что произошло потом, рассказала Радио Свобода лидер ФМН Анна Гуцол.
Всю ночь возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом, угрожали поджечь, потом угрожали ножом, ножом резали волосы, кусками с головы срезали. Снимали все это на видеокамеру, оставили их в лесу, и они добрались до села Беки, Ельский район, Гомельская область. Они побиты, у них забрали документы. Мы будем делать все, чтобы посла Беларуси в Украине депортировали отсюда. И если он не уедет завтра же, мы сами его завезем в лес и побреем на лысо.
Пресс-секретарь белорусского МВД Константин Шалькевич сообщил Свободе, что никакой информации у него нет. А пресс-секретарь КГБ Александр Антонович ответил без комментариев. Стоит напомнить, что подобные методы не являются чем-то новым для белорусского КГБ. В разные годы белорусских активистов оппозиции похищали, вывозили в лес, даже заставляли рыть себе могилу. Через это прошли молодежные активисты Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич, Евгений Афнагель и другие. С учетом того, что в конце 90-х в стране бесследно исчезли лидеры оппозиции Виктор Гончар и Юрий Захаренко, видимо, по мнению белорусских спецслужб, такие методы запугивания должны приобретать особенную эффективность. Повлияет ли этот инцидент на белорусско-украинские отношения? Белорусский журналист Юрий Сверко, проживающий в Киеве, считает, что история с ФМН не может ухудшить отношения Минска и Киева просто потому, что ухудшать их особенно некуда. После того, как Украина узнала об определенной вшивости украинской власти, о чем говорил Александр Лукашенко, после того, как контакты на высоком уровне приостановлены, последний раз Лукашенко приезжал в Киев еще к президенту Ющенко. И после того, как украинское общество из Wikileaks узнало о ситуации вокруг деревни Януки Витебской области, где Янукович раздавал доллары местным жителям, а Лукашенко сделал ему выговор по этому поводу, сказав, что он в Беларуси единственный хозяин, то в Украине давно все понимают, что к Лукашенко лучше не лезть, считает журналист Юрий Сверко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас о мировых новостях. Руководство известной французской газеты «Франс Суар» приступит в ближайшее время к масштабным увольнениям. На прошлой неделе вышел последний печатный номер издания, принадлежащего бизнесмену российского происхождения Александру Пугачеву. Пугачев купил газету 2 года назад, однако не смог сделать ее прибыльной. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Уволят 87 сотрудников из 111. Это данные руководства газеты. Правда, по данным профсоюзов, Франсуа работает 131 сотрудник. Тем же, кто останется, придется переехать из здания на Елисейских полях в пригород Парижа и Сили-Булино, где, впрочем, расположены многие редакции французских средств массовой информации. На Елисейские поля редакция газеты переехала 2 года назад, после того, как ее новым владельцем стал сын российского олигарха Сергея Пугачева Александр. Новый владелец средств на газету не жалел, он увеличил втрое штат журналистов, для Франсуар стали писать звезды французской журналистики, например, Патрик Пуавра Дарвор, бывший ведущий вечернего выпуска новостей на канале ТФ1. Однако в августе этого года, несмотря на вложенные Александром Пугачевым десятки миллионов евро, арбитражный суд Парижа начал процедуру предотвращения банкротства в отношении Франсуар. Ежемесячно издание теряло более 1 000 000 евро. За несколько последних лет газета, тираж которой когда-то превышал 1 000 000 экземпляров, несколько раз сменила владельцев, неоднократно выходили новые версии, но это не приводило ни к каким ощутимым результатам. На волнах радиостанции РТЛ ситуацию комментирует Фабьен Шмидт, журналист экономической газеты «Эко».
Во-первых, конец «Франсуар» вписывается в общую тенденцию. Кризис печатной прессы продолжается вот уже несколько лет. Газеты испытывают трудности из-за того, что доходы от рекламы значительно уменьшились за последние несколько лет. Все меньше и меньше людей продолжают читать традиционные газеты на бумажных носителях. Во-вторых, что касается самой газеты «Франсуар», то там постоянно менялось позиционирование газеты, редакционная политика, менялись ее владельцы. Новый владелец Александр Пугачев в рынке печатных средств массовой информации ничего не понимал и, очевидно, не смог собрать необходимую команду профессионалов.
Большая часть увольнений в газете коснется выпускающих редакторов, фотографов, корректоров, верстальщиков и техников. Тех, чья работа напрямую связана именно с бумажной версией газеты. Из 43 пишущих журналистов 32 сохранят свои рабочие места, но при этом у части из них понизится заработная плата. Но есть ли будущее у электронной версии «Франсуар», задаются вопросом сами журналисты газеты и обозреватели. Ведь читатели некогда самой популярной французской газеты в основном люди преклонного возраста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Станет ли 6-я Государственная Дума местом для заказанных из Кремля дискуссий? После первого заседания Госдумы России нового созыва в нашей студии будут дискутировать депутаты парламента Игорь Гошин, «Единая Россия», и Сергей Петров, «Справедливая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. С этой же темы начнем и вторую половину часа «Свободы в полдень». Почему новоизбранные депутаты оппозиционных партий не хотят сдавать мандат в знак протеста против фальсификации выборов? Произошли ли изменения в подаче политических новостей на российском телевидении после массовых акций протеста оппозиции? И культура. Сегодня в Москве состоится первая премьера на реконструированной сцене Театра наций.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве у здания Государственной Думы, которая проводит сегодня свое первое заседание, задержано более 20 человек, попытавшихся провести акцию протеста против нарушений на парламентских выборах. В повестке дня первого заседания Госдумы 6-го созыва избрание руководства палаты ожидается, что спикером станет Сергей Нарышкин. В России возбуждено более 50 уголовных дел в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Наибольшее количество нарушений, 462, зарегистрировано в Москве, отмечается в докладе МВД и Следственного комитета России, который был сегодня представлен президенту Дмитрию Медведеву. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сегодня объявит результаты общественно-правовой экспертизы по так называемому второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Белоруссии в связи с нарушениями в этой стране прав человека и подавлением оппозиции. В Северной Корее начался 11-дневный траур в связи с кончиной многолетнего лидера страны Ким Чен Ира. Он умер 17 декабря. В афганской провинции Хост предотвращено нападение смертника на полицейский участок. Следствие не исключает, что экстремист действовал не в одиночку, ведется поиск его возможных сообщников. В Египте сегодня очередной раунд голосования на парламентских выборах. Первый после свержения в феврале президента Хосни Мубарака. В Чехии сегодня начинается трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Вацлава Гавела. Через центр Праги утром в среду пройдет траурная процессия. Новая Зеландия продолжает операцию по оказанию помощи морякам российского рыболовецкого судна «Спарта», потерпевшего аварию у берегов Антарктиды. Руководство французской газеты «Франсуар» приступит в ближайшее время к масштабным увольнениям. На прошлой неделе вышел последний печатный номер газеты, принадлежащей бизнесмену российского происхождения Александру Пугачеву.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к одной из главных тем нашего выпуска. В Москве сегодня собралась на первое заседание в новом составе Государственная Дума. Многие участники массовых акций протеста против фальсификации на выборах в Москве и других российских городах не раз призвали депутатов от так называемых оппозиционных фракций КПРФ, Справедливой России, ЛДПР сдать мандаты в знак протеста против подтасованных итогов голосования. Однако никто из депутатов этого не сделал, хотя, например, коммунисты также считают итоги выборов несправедливыми. Вот как объяснил позицию этой партии в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы 6-го созыва от КПРФ Владимир Федоткин.
Кому будет лучше от того, что, допустим, Компартия сдаст мандаты? Нам представители от «Единой России» то же самое говорили. Раз недовольны выборами, считайте подтасованные итоги, сдайте мандаты. Они с удовольствием, единороссы, заберут наши мандаты, распределят между собой и еще больше ведут своих депутатов в Государственную Думу. И будут вдвойне рады, потому что любой закон, который они сейчас протаскивают, по крайней мере, мы его знаем, мы его видим, мы можем сказать людям, что они протаскивают, какие последствия будут для России и для народа. А тогда никакой информации мы не получим. То есть будут творить то, что хотят, а люди будут верить тому, что они говорят по телевидению. Это будет, в общем-то, большой урон всему оппозиционному движению. Кроме того, если бы у нас проводится в Рязани большой митинг, акция против нарушений на выборах, если бы я не был бы депутатом Государственной Думы, товарищи, потише, нам бы никто не разрешил ее провести, понимаете? Ну, сидите вот по кабинетам и жалуетесь на плохую жизнь в России. А статус депутата мне дает возможность собрать. Мы развесили порядка 6 тысяч листовок. Люди придут и расскажут, что творилось, как творилось, каковы итоги нашего обращения в прокуратуру, ФСБ, в УВД, в избирком, как власти покрывают тех, кто нарушал. И естественно, что никто, никакой бы учитель на участковой комиссии территориальной не стал бы нарушать, если бы не получил указание сверху. Всего этого оппозиция была бы полностью лишена, а ведь с оппозицией и народ, если только сдать мандаты. Поэтому мы считаем, да, Дума сформирована нелегитимно с точки зрения «Единой России», потому что голоса у нас забрали и отдали в пользу их, что нелегитимная Дума будет принимать нелегитимные законы, поэтому мы требуем, чтобы провели новые выборы Государственной Думы. Нельзя ни в коем случае отдавать мандат, это будет капитуляция в пользу «Единой России».
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Владимир Федоткин. В какой степени новый состав Государственной Думы представляет ваши интересы? Накануне первого заседания парламента 6-го созыва мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос жителям Саранска.
Ни в какой не представляет. Абсолютно. Не нравится мне эта Дума.
Не голосовал за «Единую Россию». В основном там все остаются старый состав. Поэтому меня это не удовлетворяет.
Дума на нуле. Дума же карманная. Вся она, так сказать, из одной кормушки кормится. Поэтому это бесполезно. И над тоской последнего порога надежд последних тает облака.
Я считаю, что новый состав Госдумы должен представлять интересы трудящихся, народа. Раньше Госдум, вот очень много было вот артистов, театра и так далее, все это. Сейчас вот больше политиков, которые разбираются в экономике, более таких профессиональных. Мы надеемся, что вот новый состав Госдумы будет, как говорится, крепкий и будет разбираться вот в экономических вопросах, и чтобы они были на благо народа.
Я думаю, что нет. Потому что в Госдуме и в нашем госсобрании в основном находятся одни чиновники. А я как рабочий человек работаю на заводе, и мои интересы, я думаю, им просто неизвестны, и не могут о них никак. Они, я думаю, представляют свои интересы.
Моих никаких интересов эта Дума не представляет. Вот бьемся, как рыба блюд сами, вот все.
Я думаю, она не будет представлять эти интересы. Я думаю, она не будет представлять, потому что там столько людей, которые заинтересованы именно в своем обогащении или в обогащении своих близких, понимаете, что она не будет опять же представлять. Я этого боюсь. Значит, это не Дума, а я не знаю, что это такое.
Ну, я считаю, что нет. Считаю, что выборы все-таки проведены несправедливые. Явно был подтасовка голосов. Вот, и я думаю, что вряд ли она будет интересов моих и народа.
Ни в какой, так как я голосовал за партию «Яблоко», она, к сожалению, не прошла. Поэтому Госдума безразлична к моей персоне.
Ну, раз мы выбирали депутатов Госдумы, значит, они должны защищать нас. Мы же не так вот просто выбрали человека, да? Значит, он должен защищать, народный избранник. Поэтому мы надеемся, мы живем с надеждой, с любовью к нему. И с поздравлением с наступающим Новым годом. Мы думаем, что в Новом году они нас не оставят, конечно. Нам тоже что-нибудь хоть приятное сделают.
Вот что отвечали на вопрос, в какой степени новый состав Государственной Думы представляет ваши интересы, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и вместе с ней разговор о политической ситуации в России. Изменилась ли подача общественно-политических тем на российском телевидении после массовых акций за честные выборы? Повод задаться этим вопросом дал не только тот факт, что федеральные телеканалы впервые за многие годы показали оппозиционный митинг в прямом эфире, но и сюжет в недавнем выпуске программы «Центральное телевидение» на канале НТВ, посвященной прямой линии Владимира Путина. Он показался многим наблюдателям, если не оппозиционным по своей сути, то как минимум смелым. Впрочем, накануне в интернете появилась информация о готовящемся на том же телеканале очередном обличительном фильме, главным героем которого якобы должен стать президент СССР Михаил Горбачев. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Появление сюжета о прямой линии Владимира Путина в программе «Центральное телевидение» разделило интернет-сообщество на две части. Первая считает материал смелым и даже прорывом свободы слова на федеральных телеканалах. Вторая же отмечает, что ничего сенсационно нового о разговоре Путина с народом в сюжете «Центрального телевидения» не прозвучало. Пожалуй, наиболее смело прозвучала отводка ведущего Вадима Токменева от материала, в которой интернет-пользователи услышали отсылку к высказыванию российского премьер-министра, сравнившего белые ленточки с контрацептивами.
На днях стало известно о том, что после присоединения России к ВТО власти ведут пошлину на импорт изделия номер 2. Презервативы подорожают минимум на 5%. И теперь все гадают, зачем? То ли кто-то решил, что в нашей стране их часто используют не по назначению, то ли неожиданно выяснилось, у нас тут своих хватает.
Телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина считает, что этот выпуск программы нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. По мнению Бородиной, передача уже полтора года является образцом качественной телевизионной журналистики.
Эта программа замечательная, «Центральное телевидение», давно очень достойно делает свое дело. И если люди посмотрели 3 сюжета, выложенных в интернете, на Фейсбуке, это не значит, что они открыли для себя Америку. Я поэтому в этом смысле даже не хочу выбирать выражений. У них был 8-минутный сюжет в свое время о Ходорковском, и тогда точно так же говорили, что этот сюжет потряс воображение. Он просто очень достойный, и эти ребята какими-то усилиями могут делать достойно свою работу. И не надо забывать, что генеральный директор канала НТВ Владимир Кулистиков, как бы кто к нему ни относился, все-таки его право последней подписи за этой программой. И как бы то ни было, он ее выдает, в том числе в эфир. Но это не значит, что герой Кулистиков или кто-то еще. Просто люди достойно делают свою работу. Если те, кто это пишет, редко смотрят телевизор и не знают реалии, это проблема этих зрителей. А я, как постоянный зритель и наблюдатель за тем, как полтора года существует программа «Центральное телевидение», считаю, что это абсолютно нормальная, качественная, очень профессиональная и хорошо оформленная работа. И я бы еще не забывала о том, что то, что выложено в интернете, не является конечным эфирным продуктом, потому что зрители в Москве и европейской части страны, к сожалению, видели не все из того, что видели ли пользователи интернета. Об этом тоже не стоит забывать. И пусть ребята и дальше так же нормально и достойно работают.
Присутствие на телеканале НТВ таких программ, как «Центральное телевидение» и так называемых разоблачительных спецпередач, уже давно обсуждается в блогосфере. В газете «Ведомости» появилась информация о том, что НТВ продолжает политику разоблачения тех, кто не угоден власти. По данным издания, телеканал якобы готовит фильм с разоблачениями бывшего президента СССР Михаила Горбачева, в последнее время позволяющего себе особенно критические высказывания в адрес властей и даже недавно призвавшего отменить итоги выборов. По словам руководителя пресс-службы телеканала НТВ Марии Безбородовой, там такой информации не обладают.
Нам об этих планах ничего не известно. Я дала весь комментарий. А информацию из каких-то сторонних источников я не могу комментировать, я не знаю откуда.
По словам обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, в появлении на одном телеканале столь разных по уровню и посылу программ нет ничего удивительного. Работает система сдержек и противовесов, считает Бородина.
Никакой революции и никакой свободы слова прорывной на нашем телевидении пока нет. Во всем соблюдается баланс. Вам, пожалуйста, есть ток-шоу НТВшники, вот, пожалуйста, есть иногда новости, которым можно чуть больше, чем новостям государственным каналам. Есть прекрасная программа «Центральное телевидение». Но чтобы соблюдался баланс для тех, кто принимает решения в Кремле, есть и другие программы именно на канале НТВ, которые смотрят достаточно большое количество зрителей. Есть все эти фильмы в рубрике «Чрезвычайное происшествие» и «Расследование». Ну, в данном случае я бы «Расследование», конечно, взяла в кавычки. Но все это возможно в рамках одного канала. Как раз там очень цельная и очень продуманная программная политика.
Интернет-сообщество продолжает следить и комментировать то, как освещают федеральные телеканалы митинги граждан. В сеть попал сюжет, который не пропустили в эфир телеканала ТВ-центр, где речь шла о многотысячном митинге 10 декабря на Болотной площади. Теперь благосфера в ожидании того, как покажут в федеральном эфире то, что будет происходить в субботу на проспекте Сахарова в Москве. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у здания Государственной Думы, которая собралась сегодня на свое первое заседание после выборов, задержаны более 20 человек, попытавшихся провести акцию протеста против нарушений на парламентских выборах. В России возбуждено более 50 уголовных дел в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Конгресс Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против Белоруссии в связи с нарушением в этой стране прав человека и подавлением оппозиции. В Чехии сегодня начинается трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Вацлава Гавела. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Украина может дорого заплатить за газ.
Комментарии экспертов.
Веб-камеры на избирательных участках. Взгляд Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Чего требовать? Виктор Резунков. О стратегии 24 декабря.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в ноябре сократилась на 0,8% до 4 766 тысяч человек, а уровень безработицы 6,4% до 6,3% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Количество зарегистрированных безработных в течение месяца, наоборот, увеличилось почти на 0,6%, составив к началу декабря 1 223 тысячи человек. Государственное агентство по страхованию вкладов ожидает роста совокупного объема вкладов частных лиц в российских банках в 2011 году на 20%, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов, напомнив, что в начале года этот прогноз был установлен на уровне от 23 до 25%. В следующем году, согласно его оценке, темпы прироста банковских сбережений в стране замедлятся и составят от 16 до 18%. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в ноябре на 3,4% к уровню октября и на 7,7% к уровню такого же месяца 2010 года, до 1 трлн 138 млрд рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это почти 36 миллиардов долларов. В целом в январе-ноябре объем инвестиций в основной капитал России в годовом исчислении увеличился на 5,6%. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Американская телекоммуникационная компания AT&T отказалась от покупки у немецкой Deutsche Telekom ее подразделения T-Mobile USA, так и не получив разрешения антимонопольных ведомств Соединенных Штатов. В результате предполагавшейся сделки на общую сумму 39 миллиардов долларов, о которой было объявлено в марте, AT&T могла бы стать крупнейшим оператором мобильной связи на рынке США. Курс доллара на сегодня 32 рубля 5 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 70 копеек, по сравнению со вторником он также подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня в Москве состоится первая премьера Театра нации на своей исторической сцене в реконструированном здании бывшего театра Корша. Несколько лет актеры были вынуждены играть на чужих площадках. На своей родной сцене первым покажут спектакль по пьесе Августа Стринберга «Фрёкен Жюли». В главных ролях Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева побывала на генеральной репетиции.
«Фрёкен Жюли» для театральной жизни значительное событие. Первый спектакль на сцене, по сути, нового театра. Спектакль поставил знаменитый немецкий режиссер, руководитель берлинского Шаубюна Томас Остермайер, который прежде в России не работал. В-третьих, а для публики наоборот, во-первых, в спектакле заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд. Действие происходит на хай-тековской кухне богатого дома. На кухне потрошат кур и выворачивают наружу собственное нутро. Пьеса «Фрёкен Жюли» написана Стринбергом в конце XIX века. В ней графская дочь спуталась с лакеем. Но Театр нации предложил Михаилу Дурненкову переписать старую историю на новый лад. Томас Остермайер объясняет это решение так.
Мне кажется, что если пьеса не адаптирована, гораздо меньше оснований ее ставить, потому что ее надо приспособить к окружающей жизни. Рассказывать в современной России историю графской дочери XIX века как-то не актуально. Но сейчас в России существует такой социальный класс, как денежная аристократия, закрытый, замкнутый слой, который обладает большой властью и большими деньгами. Благодаря тому, что мы переработали пьесу, она приобрела актуальность, силу и напряженность. В этой пьесе отношения между мужчинами и женщинами, которые были закреплены веками, перевернуты с ног на голову. Всегда в социальной иерархии мужчина доминировал над женщиной, а здесь доминирует женщина, потому что она дочь богатого человека, а он ее слуга. Социальное неравенство приводит к постоянной игре во власть. Эти отношения не могут прийти ни к какому равновесию. Определение денежной аристократии мы опустим, но не менее странно звучит утверждение, будто мужчина всегда доминировал над женщиной, ведь речь идет о людях разных сословий, и лакей никак не мог доминировать над графиней в ее собственном доме. На вопрос, принципиально ли для них изменение текста, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов отвечают более логично.
Да.
Да.
У Стринберга очень сильно встает аристократизм героини, чего в наше время уже, к сожалению, не существует давно в нашей стране. И те люди, которые там являют собой верх нашего общества, к аристократии не имеют отношения. Это все случайности, случайные деньги, и за счет денег дети, получившие образование. Но это к крови, к аристократизму, который имел в виду Стринберг, не имеет никакого отношения.
И потом там есть такие махровые обороты, которые труднопроизносимы сегодня, и как бы, ну и ни к чему это делать. Поэтому эта адаптация, она еще для того, чтобы зрители, сидящие в зале, понимали, о чем идет речь. Да, ясно, что речь идет о любви, о сексе, о страсти, о власти, но она должна быть сказана сегодняшним языком и затрагивать ситуацию, которая волнует всех И все понимают, о чем идет речь.
Слушай, все мужчины становятся прагматичными, как только надевают штаны. Потом, извини, конечно, если честно, я не хочу, чтобы твой папа приказал охранникам отрезать мне яйца. Или меня закатать потом в бетон. Поэтому я ищу вариант, понимаешь, предлагаю. Инди, какой вариант?
Скажи, а ты, наверное, надеешься, что я помогу тебе в этом деньгами?
Стринберг был великим драматургом, а потому действие его психоаналитической пьесы происходит в некоем графстве, в ночь на языческий праздник Ивана Купалы, когда плотские утехи дозволены всем. Эти предлагаемые обстоятельства необходимы именно потому, что главное в этой пьесе Стринберга, как и во многих других, борьба полов, точнее настоящая война мужчин и женщин, война на уничтожение. Дурненков перенес действие в России 21 века и заменил «Ночь Ивана Купалы» на «Новогоднюю ночь». Эта незамысловатая операция лишила пьесу Стринберга философского объема, религиозных смыслов и позволила акцентировать социальную составляющую. Смысл послания теперь исчерпывается тем, что охота к перемене социальных ролей наказуема. Нужно знать свое место. Гламурным барышням не ходить в народ, а обслуге не лезть в элиту. Вообще-то пьеса Стринберга очень популярна в России, ее часто и хорошо ставят. Наверное, понимая, что зрители любят пьесу Стринберга, театр не изменил ее название, а герои носят имена Жюли и Жанна, что для России, прямо скажем, не характерно. Значит, Жюли Чулпан Хаматова теперь генеральская дочь. Отец вовремя переквалифицировался в бизнесмена и разбогател. Жан Евгений Миронов из лакея превратился в водителя. По существу сюжет дальше не меняется. Вот только место канарейки, которая обречена на заклание, занимает собачка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение москвичей к состоявшимся выборам в Государственную Думу и к последовавшим за ним массовым акциям протеста. За кого голосовали москвичи по их собственным свидетельствам? Готовы ли жители столицы принять участие в новых митингах против фальсификации выборов? Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
«32% москвичей сообщили, что проголосовали за партию «Единая Россия». Это намного меньше, чем официальная цифра по итогам выборов. 21% говорят, что отдали свои голоса за КПРФ, 17% за «Справедливую Россию», 13% за ЛДПР, 10% за «Яблоко», 3% за партию «Патриоты России» и 2% за «Правое дело». Вот выводы директора Левада-центра Льва Гудкова.
Москвичи голосовали в основном против «Единой России» и против Путина. Если смотреть на динамику поддержки, то поддержка «Единой России» слабела, а совокупная интегральная готовность голосовать за оппозиционные партии росла. Эта вещь не случайная, она прослеживается на самых разных вопросах. Пропаганда и агитация «Единой России» не нравилась, казалась старой, неубедительной, навязчивой, раздражающей и прочее. Напротив, лозунги «Справедливой России» Жириновского и даже коммунистов, выглядели более убедительным и более справедливым. Во-вторых, очень важная была вещь, которая меняла ситуацию всю в сравнении с предыдущими выборами, это участие наблюдателей на выборах. В этот раз, по-моему, гораздо их было больше, они были лучше подготовлены, готовы к фальсификациям, следили за этим. И самое главное, что это немедленно выводилось в интернет. То есть сразу давало общественный резонанс и меняло ситуацию в городе.
Каков был масштаб фальсификации на выборах в Москве, судя по данным этого исследования?
Примерно 14-15%. Естественно, в основном в пользу «Единой России». Такой размер фальсификации, то есть расхождение между тем, как люди говорят, как они проголосовали, и тем, что заявлено официальными органами, избирательными комиссиями, она составляет по меньшей мере 600 тысяч украденных голосов или фальсифицированных голосов.
Каково отношение москвичей к последовавшим за выборами массовым акциям протеста?
Москвичи в целом скорее поддерживают эти митинги, поскольку согласны с тем, что фальсификации на этих выборах были очень значительными, и они повлияли на результаты голосования. Люди почувствовали себя оскорбленными, у них проснулось чувство собственного достоинства, что, мне кажется, самым важным из всего того, что происходит. И именно это вот чувство собственного достоинства, аморализм власти, он и позволил консолидировать всех избирателей, вне зависимости от своих партийных различий, симпатий там, и склонностей. И это вот самое интересное и есть. Вот все эти раскладки, которые видны из запросов, они видно, что Кремль фактически потерял Москву. И это очень важно имеет последствия, потому что Москва в этом смысле служит указателем того, как будут развиваться события дальше. Соответственно, волна вот этого возмущения, скорее всего, какое-то время не будет стихать.
А какова готовность москвичей к новым акциям протеста?
Готовность довольно высока, но, во всяком случае, выше, чем мы наблюдали до этого. На вопрос, готовы ли вы поддержать ближайшие митинги протеста, стать участником этих митингов, 27% москвичей сказали, что они готовы участвовать в этом. Это невероятно много. Скорее всего, что это не состоится. Но даже если десятая часть выйдет на митинги, то это будет, по крайней мере, втрое больше, чем до этого было.
Очень существенную роль вот в этих массовых акциях протеста играл интернет на сей раз, что, безусловно, очень интересное явление. И, насколько я знаю, вы спрашивали об этом москвичей, что они по этому поводу думают?
Знаете, тут довольно интересная вещь. Интернет оказывает влияние, но не такое, как об этом все говорят. Различие в установках между тем, кто пользуется интернетом и не пользуется, оно есть, но оно слабое. Но правда, интернетом в Москве пользуются 66%. В том числе четверть участвуют в блогах, там, на Фейсбуке обсуждают это и все прочее. Поэтому в такой включенности в сеть расходятся волны информированности, и они захватывают практически все московское общество. А это значит, что Кремль потерял монополию на информацию. Что интернет стал не менее значимым источником, чем телевидение. В этом смысле пропаганда кремлевская, она в Москве потеряла всякий смысл.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Центр провел опрос на свои средства с 8 по 16 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 москвичей. Статистическая погрешность данных 3,4%.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Что будет с украинской экономикой в новом году? Ведущий Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли
в другой.
Ну, конечно,
когда я говорю по телефону, всякое бывает. Я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили мостом.
Представители 5 политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.